Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременный дождь, температура воздуха плюс 22-24 градуса. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. В Петербурге также кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура воздуха плюс 23-25 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире репортаж о том, как вспоминают путч в Ижевске. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Александр Смирнов, заведующий научно-экспедиционным отделом Музея политической истории России. Тема нашей программы – деятельность Музея политической истории России, отношение музейного сообщества к случившемуся в Эрмитаже. А сейчас к заявленному ранее материалу. В этом году 15-я годовщина августовского путча. В августе 1991 года в Москве провалилась попытка коммунистического переворота под руководством так называемого ГКЧП. О том, как вспоминаются и оцениваются эти события сегодня, из Ижевска, материал корреспондента «Радио Свобода» Надежды Гладыш.
Августовские события в Москве 15-летней давности для жителей Ижевска и Удмуртии остались памятны в основном тревожным ожиданием известий из столицы и сидением у телевизора. Связь, в том числе и междугородняя, не прерывалась, трамваи ходили. О том же, что творилось в коридорах и кабинетах Дома правительства и обкома партии, естественно, население никто в известность не ставил. Но сейчас мне об этом рассказывает Сергей Щукин, в то время председатель депутатской комиссии по экологии и недропользованию Верховного Совета Удмуртской, тогда еще автономной Советской Социалистической Республики. Можно теперь сказать, единственного по-настоящему демократически избранного удмуртского парламента.
Я не знал, что начался этот путч. Утром я ничего не слышал. Пришел утром часов 8 на работу. Верховный Совет поразила тишина. Не обнаружил на своих местах своих коллег. Совершенно случайно я зашел в приемную, я открыл дверь, и для меня вот это было вообще как неким шоком. Такая пустота в кабинетах. Я захожу, а там просто сесть некуда. Весь кабинет набит людьми всех рангов. И силовики, и члены президиума, и правительство. Ну, сидели и молча слушали вот это вот зачитывание этой речи ГКЧПистов. Их никто не вызывал, я думаю, просто вся номенклатура. Не в обком приехали, обком возглавлял тогда уже Сапожник. Кстати, он тоже там был. Правда, Сапожников сидел где-то в центре. Так, центр власти психологически, он переместился во всех, наверное, регионах в Верховный Совет. Сапожников сказал несколько слов, он, конечно, не мог скрыть радости определенной. Никто в строй и не встал, все просто ждали, чем закончится ситуация.
Сегодня Сергей Щукин издает оппозиционную газету «День» и критикует депутатов и власти за антинародную политику, за неуспехи в экономике, коррупцию и потемкинские деревни. Упомянутый Сергеем в его рассказе Николай Сапожников в дни ГКЧП первый и, как оказалось, последний секретарь удмуртского обкома КПСС ныне является уже старожилом Государственной Думы Российской Федерации, куда регулярно проходит по списку КПРФ. Любопытно, что когда я спрашивала о событиях 15-летней давности рядовых горожан на площади, то выяснилось, что в памяти многих каким-то образом совместились август 91-го и пожар Белого дома в октябре 93-го.
Рассказывала Надежда Гладыш. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза?
Прежде чем ломать, нужно, может быть, что-то хорошее брать отовсюду. Везде сохранять лучшее, что у нас было. И дальше строить уже вот без разрушения, без войн. Теперь чего же сожалеть? Теперь уже надо новое строить.
Нет, я совсем не сожалею, потому что Советский Союз, все закрыто было, и все, кто в нем вырос, бабушка, дедушка, они просто не знают для меня кто, я их не понимаю, они меня не понимают. Сейчас проникает в Россию большая часть Европы. Это очень радостно, хотя бы потому, что больше свободы для всех людей.
Нет, я не сожалею, можно сожалеть только о том, что не стало вот этой объединенности, может быть, между людьми, нету какого-то стремления к чему-то лучшему, вот это всеобщего. Но все-таки, я думаю, лучшее что-то сейчас идет, как-то возрождается это все.
Да, конечно, везде родственники, все побежали оттуда. Но ГКЧП – это бандитизм. Что там они неправильно сделали?
Очень. Стабильные цены, нормальные люди. Здесь безобразие творится. Так что я только за Советский Союз.
конечно. Там было лучше, там занимались молодежью, а сейчас нет.
Меня не вызывает сожаления, потому что я много ездила по республикам, и они совсем неплохо жили, а Россия была, особенно не Черноземье, Центральная Россия, просто нищая. Мне не жалко, что они отошли от нас.
Конечно. Пока мы были вместе, мы были и сильнее, и меньше было проблем, что с газом, что с границей. Это просто растаскивание по разным княжествам. И просто это было предательство каждого клана своих наций.
Наверное, что-то мы не знаем. То есть у нас не было благ, какие были у наших родителей, но сейчас у нас есть то, чего не было у них. Больше свободы для самореализации, наверное, больше возможностей.
Я рад, что Россия стала отдельным государством. Хотя в Советском Союзе были гораздо сильнее все вместе.
Я еще тогда маленькая совсем была, не знаю. Мне кажется, все, что делается, все к лучшему.
Сейчас больше возможностей. Жить хочется. Раньше не хотелось.
Пожалуй, что нет. Я живу сегодняшним днем.
У меня возраст такой, что ничего не потерял. Потерял мои родители. Дед, бабушка. Работу потеряли, но я не жалею.
Сожалею, но сейчас надо немножко поправить, и, возможно, будет неплохое государство.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Из Эрмитажа крали на жизнь. Заголовок в петербургских аргументах и фактах. Когда государственный Эрмитаж не досчитался экспонатов на 140 с лишним миллионов рублей, директор музея Михаил Петровский заподозрил солидного организатора или даже целое преступное сообщество. Все оказалось банальнее и печальнее. Члены семьи покойной хранительницы Эрмитажа крали из музея, когда им требовались деньги на жизнь. Они вели себя как обычные несуны советских времен, тащившие все, что плохо лежит, с родных заводов и фабрик. Просто их фабрикой оказался Эрмитаж, а наши государственные деятели думали, что в эпоху повального воровства в России еще остались люди, работающие за идею, пишут петербургские аргументы и факты. И любопытные арифметические расчеты произвели журналисты еженедельника МК в Питере. За две недели, прошедшие с момента появления информации о краже, был возвращен 21 экспонат из более чем 200 пропавших. Таким образом, скорость возврата похищенного составляет в среднем 1,5 предмета в день. Если такие темпы сохранятся, то последний украденный из Эрмитажа экспонат должен обнаружиться уже через 133 дня, считает МК в Питере. Строительное нацпроектирование по-питерски. Заголовок в региональном выпуске еженедельника «Версия». Несмотря на прежние обещания городских властей ввести в строй 1 000 000 квадратных метров жилья, темпы строительства в Петербурге сейчас заметно ниже по сравнению с прошлым годом. Зато план по росту цен на квартиры перевыполнен. На фоне снижения темпов строительства в этом году резко уменьшилось и число покупок пятен под застройку. Торги последний раз проводились весной и закончились провалом. По словам экспертов, цены будут расти настолько, насколько будет падать предложение, пишет «Версия» в Питере. Санкт-Петербургский курьер комментирует заявление министра транспорта Игоря Левитина о том, что в будущем году состоится конкурс по выбору инвестора на строительство скоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Еженедельник напоминает, что указ о создании этой дороги был подписан еще в 1991 году. Однако финалом этой истории стал самый дорогой котлован в мире – яма у Московского вокзала. Зачем сегодня собираются возрождать проект – непонятно. Он не окупится никогда. Как показывают простейшие расчеты, для этого нужно, чтобы билеты на высокоскоростной поезд стоили не менее $1000, пишет еженедельник «Санкт-Петербургский курьер».
Спасибо. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кении совершено нападение на посла России Валерия Егошкина. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Израиль предпочел бы видеть Италию во главе миротворческих сил, которые будут размещены на юге Ливана. Россия завершает сегодня досрочную выплату долга парижскому клубу кредиторов. Общая сумма задолженности – $22 миллиарда. В Москве в воскресенье прошел митинг в память о трех погибших в августе 1991 года защитниках Белого дома. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела бывшего главы Минобороны Игнатова Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Германии выдан ордер на арест задержанного ранее студента из Ливана Юсефа Мохаммеда, подозреваемого в подготовке неудавшегося теракта в поездах 31 июля. Иран категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана, заявил представитель иранского МИД Хамид Реза Асефи. Арабские страны обсудили вопрос о финансовой помощи Ливану для восстановления страны после конфликта с Израилем. В Будапеште в воскресенье в результате урагана погибли по меньшей мере 3 человека. Около 250 получили ранения. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе Аги». Кино нашего детства. Ностальгия или разочарование. Советский миф или голливудская сказка. Возможен ли сейчас золотой список советского кино? Как стареют киношедевры? Новое культовое кино. В программе участвуют поэт Лев Рубинштейн, режиссеры Иван Вырыпаев и Максим Пежемский, звукорежиссер Кирилл Василенко, кинокритики Станислав Ростовский и Мария Кувшинова. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Кража 221 экспоната из фондов Эрмитажа заставила не только музейное сообщество, но и всех, кому дорого культурное наследие России, задуматься о состоянии российских музеев, об учтенных и неучтенных ценностях, хранящихся в них, а также об отношении к культуре, демонстрируемой на государственном уровне. Рассказывает Татьяна Вольская.
Эрмитажная кража, много дней не сходившая с первых полос газет и со всех новостных лент, всколыхнула все общество. В одном из своих выступлений по поводу случившегося директор Эрмитажа Михаил Петровский с сожалением заметил, что не ожидал такой острой реакции общества и средств массовой информации.
Резонанс общества, он, в общем, оказался несколько неожиданным и не таким, как был в предыдущих ситуациях, скажем так. И это нас и огорчает, и обижает, и беспокоит. Он оказался менее адекватным ситуации, чем нам казалось.
И все-таки и Петровский, и многие его коллеги, в целом поддержавшие его в этой непростой ситуации, признали, что хранение экспонатов в российских музеях часто не полностью соответствует инструкциям. Мнения разделились. С одной стороны, кто-то вспоминает скандальные результаты аудиторской проверки Эрмитажа за 98-99 годы, когда выяснилось, что музейные экспонаты часто путешествуют за границей не по несколько недель, как значится в договоре, а по несколько месяцев, что иногда отсутствуют финансовые отчеты по выставкам, а бесценные картины остаются за рубежом и тогда, когда сроки их страховки давно истекли. Еще тогда в Эрмитаже было найдено и много других нарушений, но эта история не получила хода. С другой стороны, директора многих музеев в один голос говорят, что музеи работают хорошо, что плановые проверки проводятся непрерывно, а вот государственное финансирование остается очень скудным. Кроме того, жизнь крупных музеев весьма отличается от проблем маленьких музеев, без которых российскую культуру тоже невозможно представить. Музеи выстояли в самые трудные времена, напоминает директор Красноярского краевого музея Валентина Ярошевская.
Каждый год у нас появляется 5000 новых экспонатов, и на это не выделяются никакие средства. Хранилища не растут. Власти местные должны понять, что музей – это прежде всего государственное хранилище. И основная функция всех властей – помогать, создавать условия. Если мы этого не донесем, то все останется по-прежнему. По-прежнему будет выглядеть только фасадная часть музейного дела. Все, что касается заботы государства о музеях, это не наша вина, а наша беда.
Музейные работники считают, что их усилия могут пойти прахом без национальной программы по поддержке культуры.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Александр Смирнов, заведующий научно-экспедиционным отделом Музея политической истории России. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы начинаем нашу беседу. Здравствуйте,
Александр. Добрый день.
В Музее политической истории России открылась выставка «Август 1991-го, 15 лет спустя». Сегодня, 21 августа, последний день путча. Расскажите о том, что это за выставка, что за экспонаты там представлены.
Наш музей – единственный музей в северо-западном регионе, который занимается сбором материалов по современной истории России и, естественно, показывает эти материалы на своих выставках и экспозициях. Поэтому, естественно, что наш музей не мог пропустить такую дату, как 15-летие августовских событий. Для историка очень важно осмыслить эти события, встроить их в определенный логический ряд. Конечно, я хотел бы сказать, что наш музей отличается историческим анализом, но пока еще 15 лет не позволяет сделать обширную, сложную, целостную выставку, которая могла бы представить все внутренние процессы. Поэтому мы сделали выставку, которая в первую очередь передает настроение тех людей. Вот фотографии, документы, вещи участников этих событий показывают, о чем думали люди, показывают искренность их чувств, неподдельность вот этих настроений, эмоции. И за 15 лет, может быть, у кого-то уже и подзабылось это, кто-то уже начинает посмеиваться над этими людьми, которые вышли защищать Дом Советов в Москве или на Дворцовую площадь в нашем городе. И наша задача — восстановить атмосферу тех дней, показать, что это было. И, может быть, со временем у нас уже будет возможность лет через 10-15 собрать достаточное количество материалов, чтобы это уже стало постоянной экспозицией. Сейчас, в первую очередь, мы, вот еще раз повторяю, показываем фотографии, сделанные именно в эти августовские дни. Документы, которые отражают настроение людей, например, стихи, различного рода народное творчество, отношение людей к ГКЧП, вещи защитников телецентра на Чапыгина и Мариинского дворца, или вещи защитников Белого дома в Москве. Но, кроме того, есть среди интересных экспонатов и такая, как видеокамера президента СССР Горбачева. Эта видеокамера была с ним в Форосе. Известно, что семья Горбачева любила снимать такие вот повседневные сценки. И вот эта видеокамера пригодилась Горбачеву 19-21 августа, когда он оказался в изоляции. И фактически та запись обращения к советскому народу служит оправданием Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что он на самом-то деле не одобрял ГКЧП. Вот. В свое время, в начале 90-х годов, Раиса Максимовна Горбачева по просьбе нашего музея передала эту видеокамеру вместе с кассетой, которая тогда была сделана, обращение Горбачева к советскому народу.
То есть именно тогда начался сбор экспонатов? Как вот, то есть уже...
Можно сказать, что сбор экспонатов начался уже в эти дни и в первые же месяцы, потому что уже буквально через месяц, в сентябре, по горячим следам, сотрудники нашего музея отправились в Москву. Еще не были разобраны баррикады у Белого дома, и женщины и мужчины тащили на себе элементы баррикад у Белого дома. Булыжники, прутья, вот то, что осталось, вещи защитников. То есть, конечно, спецкая работа – это ежедневная, еженедельная, повседневная работа научных сотрудников.
То есть уже тогда собирались делать экспозицию?
Естественно, мы думаем, и сейчас, например, собираем экспонаты, думая о том, как будут потомки воспринимать прошлое. Поэтому это работа Музея политической истории. Другое дело, что сложно очень собирать. И за вот эти 15 лет нельзя сказать, что мы очень сильно обогатились, потому что частные лица, которые участвовали в этих событиях, неохотно расстаются с дорогими реликвиями. Вот, им еще эта память дорого. Поэтому приходится уговаривать, убеждать. Кого-то уговорить не удается. Но вот мы в пятницу, например, открыли выставку, и одна из целей — это была выставка привлечь внимание общества. И на выставке, на открытии выставки ко мне подходили люди и предлагали новые материалы. И мне это было приятно. Значит, выставка выполнила одну из целей. Не только напомнить о тех событиях, но и позволить музею в следующем сделать более глубокую, более аналитичную экспозицию.
А чем жил музей именно вот в августе 91 года? Ведь он не был музеем политической истории, он назывался музеем Октябрьской революции.
Действительно, для музея 91 год вообще и август 91 года в частности были важными вехами его судьбе. Впрочем, как и для всей страны, и как для конкретных людей, которые работали в этом музее. И музей, и сотрудники музея искали свое место в обществе. Уже с 90 года сотрудники музея поставили перед собой задачу изменить профиль музея, показывать не историю одной партии, в результате которой, деятельности которой совершилось Октябрьское вооруженное восстание, а показать историю страны на протяжении двух веков, и 20 век, и 19 век. И надо сказать, что поначалу усилия сотрудников не получали поддержки. Приходилось обивать различные инстанции. У нас на выставке представлен только ряд документов, а мне при подготовке этой выставки пришлось просмотреть архив музея. Чуть ли не десятки и сотни писем. Нужно было отправить различные станции в Ленсовет, и к мэру, и в Москве. Вот. И эта борьба за свое место в новом обществе, за вот это утверждение нового профиля, увенчалось 14 августа 1991 года. 14 августа был такой любопытный разговор. Губенко позвонил сюда ГЕДАСПу, первому секретарю Ленинградского обкома, и спросил, ну как ты относишься к переименованию? А тот сказал, у меня другие дела поважнее. Что же тут с этим музеем? И вот 14 августа 1991 года музей не просто изменил название, это очень важно подчеркнуть, а выбрал новый профиль. И это выразилось в выставках. Вот в августе 1991 года люди, которые шли с Дворцовой площади 20 августа, они могли увидеть в нашем музее знаковые выставки. В это время у нас действовала выставка «Я выбираю свободу». Вот для 19-21 августа это ключевое слово «Я выбираю свободу». Первый среди музеев наш музей показал историю правозащитного движения, историю инакомыслия в СССР. На этой выставке «Я выбираю свободу». А 21 августа 1991 года, то есть еще все события были только-только, музей осмелился открыть выставку «Демократия или диктатура». Некоторые советовали переждать, закрыть музей на технический ремонт, но тем не менее руководство и сотрудники музея решили вот под таким знаковым названием открыть выставку и обращались к обществу, что вы выбираете, демократию или диктатуру. То есть музей выбрал свое место. Но еще любопытный, например, у нас есть экспонат на выставке, который тоже показывает позицию музея, ксерокс. Этот ксерокс был куплен на первые деньги, заработанные за границей в капиталистической стране. Впервые музей вывез выставку в капиталистическую страну, в Англию, и директор музея, не желая ввести наличную валюту в Советский Союз, решил ее использовать в Англии. Купил ксерокс. Раньше ксероксов в музее не было. И он не предполагал, что этот ксерокс будет использован вот в эти августовские дни. Сотрудники печатали на них листовки Ельцина против ГКЧП. То есть вот насколько все связано, переплетено, история страны, история организации и история сотрудников музея.
Много сотрудников вот работает в музее с тех пор, с 91 года остались.
Конечно, коллектив меняется, приходят молодые люди. Один из авторов этой выставки, человек, которому было 12 лет тогда. Вот уже те люди, которые, в общем-то, и неплохо помнят, плохо себе представляют об этом, но изучают историю, и тем не менее они участвуют в создании этой выставок. Но основные, вот те сотрудники, которые, скажем, боролись за изменение профиля музея, за создание новой базы этого музея, они работают сейчас. И во многом благодаря их усилиям сейчас музей занимает такие важные рубежи.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор». Новый телевизионный сезон «Зрительские ожидания». В гостях у Анны Качкаевой, аналитик агентства ВИ, социолог Ирина Полуэхтова и обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Кении совершено нападение на посла России Валерия Ягушкина. В тяжелом состоянии он госпитализирован. В Иерусалиме на встрече специальных посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН на юге Ливана возглавила Италия. Россия завершает сегодня досрочную выплату долга Парижскому клубу кредиторов. Общая сумма задолженности – 22 миллиарда долларов. Досрочное погашение сэкономит России свыше 7 миллиардов. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-министр был задержан 2 мая прошлого года в Швейцарии по ходатайству США. В Германии выдан ордер на арест задержанного ранее студента из Ливана, подозреваемого в подготовке неудавшегося теракта в поездах 31 июля. Иран категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана, заявил представитель иранского МИДа Хамид Риза Асифи. Он сообщил, что 22 августа Тегеран даст официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. В Багдаде сегодня должен начаться второй судебный процесс по делу свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Саддам и 6 его приближенных обвиняются в организации геноцида курдов на севере Ирака. На юге Афганистана в провинциях Кандагар и Гельмент в боях убито свыше 70 боевиков движения «Талибан». Погибли также 5 афганских военнослужащих и британский солдат. В Будапеште жертвами урагана стали по меньшей мере 3 человека. Около 250 получили ранения. В Москве в воскресенье прошел митинг в память о 3 погибших в августе 1991 года защитниках Белого дома. В акции, организованной Союзом правых сил и Движением «Демократическая Россия», приняли участие более 100 человек.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Еще один предмет из числа украденных в Эрмитаже обнаружен в минувшие выходные в камере хранения финляндского вокзала Петербурга. Перед этим в антикварный отдел позвонил аноним, который рассказал, где находится предмет, а также номер ячейки и шифр замка. В камере хранения была найдена икона с изображением святого князя Александра Невского, работы Хлебникова. Комитет по транспорту Петербурга провел рейд у Балтийского вокзала города по выявлению водителей-нелегалов и несуществующих маршрутов. Вместе с чиновниками Смольного в акции приняли участие сотрудники ГИБДД, налоговая инспекция и миграционная служба. Напомним, что по непроверенным данным, вне рамок закона в Петербурге работают около 20 фирм и частных предпринимателей, которые не выиграли транспортный конкурс и не заключили договор с комитетом по транспорту. В результате проверок движение маршруток у Балтийского вокзала практически остановилась. Следующий рейд комитет по транспорту проведет, выявляя незаконные автобусные маршруты. Клинические испытания вакцины против гриппа птиц для человека дают первые положительные результаты, полученные в ходе экспериментальных проверок на добровольцах из Петербурга и Москвы. По мнению специалистов, состояние здоровья всех участников эксперимента положительное, никаких побочных эффектов препарат не вызвал. В настоящее время ученые проводят проверку иммуногенности препарата. В случае, если последний этап испытаний даст положительные результаты, вакцина будет лицензирована. Предварительные судебные слушания по уголовному делу, возбужденному по факту гибели 3 рабочих во время аварии на сосновоборском предприятии «Экомет-С» под Петербургом, перенесены на 11 сентября. В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу создан отдел собственной безопасности и назначен его руководитель Игорь Исаков. Цель нового подразделения – бороться за чистоту рядов судебных приставов. В новом учебном году первый урок 1 сентября в петербургских школах будет посвящен памяти академика Дмитрия Лихачева, столетний юбилей которого будет отмечаться осенью этого года. Также каждый петербургский первоклассник 1 сентября получит традиционный подарок. На этот раз это игра, посвященная развитию Петербурга в соответствии с новым генеральным планом. По словам чиновников Комитета по образованию Петербурга, эта игра будет понятна всем детям.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Александр Смирнов, заведующий научно-экспедиционным отделом Музея политической истории России. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр, вот в новостях постоянно упоминается ситуация в Эрмитаже. Постоянно возвращаются экспонаты, которые были похищены. Очень много разговоров идет вокруг работников Эрмитажа. Обвиняются они там в халатности, в том, что вот человеческий фактор сыграл такую злую шутку с крупнейшим музеем страны и так далее. Вот как-то обсуждается в музейном сообществе произошедшее, какое отношение вообще у работников других музеев к этой ситуации?
Да, вопрос для музейного работника достаточно сложный, потому что есть корпоративная этика. Вот, и комментировать ситуацию внутри Эрмитажа я не могу, потому что следствие еще не закончилось, и оно покажет, что там произошло, действительно ли было хищение, или, может быть, что-то было другое. Мне в связи с ситуацией в Эрмитаже важно подчеркнуть два момента.
Первый момент – это чтобы музеи были достаточно прозрачны для общества. Вот ситуация сейчас, которая вот развернулась, показала, что Эрмитаж или, скажем, вообще музеи, наши музеи, они для общества закрыты, и поэтому, когда вот произошла такой инцидент, несчастье, вдруг общество взбудоражилось, особенно журналисты. В общем-то, мы уже за 15 лет привыкли, что журналисты достаточно эмоционально и обостренно интерпретируют те или иные события. Я считаю, что в этом есть не только негативное, но и положительное. Их и задача – привлечь внимание, обострить ситуацию. Вот. Но вот я, например, был в музее в Бонне, и что меня поразило, насколько прозрачна их деятельность для общества. Существует общественный совет, который начинает контролировать и выставки, и, то есть концепции выставок, и предлагает свои какие-то советы, и мнения высказывает. То есть вот музей прозрачен, поэтому и общество, в общем-то, знает, что там происходит. И, вероятно, и нам нужно идти к тому, чтобы не только власть находилась под контролем, но и государственные институты и учреждения тоже, в общем-то, информировали о своей деятельности или имели общественные советы, которые могли бы им подсказать, указать что-то. И музейные работники, я думаю, вот должны тоже как-то вот преодолевать свою замкнутость, изолированность, идти на большую свободу и в общение. Другое дело, конечно, и эта ситуация в Эрмитаже показала, Общество, наверное, не предполагало, в каком бедственном положении находятся музейные работники, и что действительно нужно обратить внимание не только на медицинских работников, на учителей, но и на работников, которые сохраняют историю, память, культуру для потомков.
А вот после этих событий что-то изменилось, например, в работе музея вашего? То есть я имею в виду, конечно, меры безопасности, там, внимание со стороны руководства к сотрудникам и так далее. Какие-то выводы делаются?
Дело в том, что те меры, которые, вот, может быть, нужно было принимать по горячим следам, у нас делались и раньше. Вот я пришел в музей 6 лет назад, я видел, в каком состоянии находятся фонды тогда и сейчас. Вот за последний год произошел ремонт в фондах, устанавливалось еще раньше меры безопасности. Но ведь можно установить технические средства контроля, можно нашпиговать везде датчики, но все равно все зависит от человека, о его ответственности, о его порядочности, о его нравственности, потому что даже все различные технические контрольные средства, они не могут гарантировать того, что человек не вынесет всего этого. Как сотрудник музея я понимаю, что все зависит от конкретного человека. И более того, что я-то уверен, что в музее в последние 10-15 лет люди работали те, кому это интересно, потому что там денег заработать невозможно. Несчастье тогда, когда действительно появляются люди, которые хотят нажиться. Вот. Но, вероятно, это никто не может застраховаться от этого.
Ну, если только не сделать там электронную, да, какой-то архив.
Да, но это достаточно сложно действительно промаркировать каждый экспонат. У нас, например, коллекция насчитывает свыше 500 тысяч экспонатов, то есть сколько уйдет времени на то. Ну и кроме того, что это за документ, например, удостоверение руководителя администрации президента, если я его промаркирую, это уже, конечно, не презентабельный экспонат.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хотел задать вопрос, относящийся непосредственно к той теме, которая посвящена передаче. Вот этому музею, бывшему музею Октябрьской революции. Вопрос состоит в следующем. А события 1993 года будут освещаться или освещаются уже в этом музее?
Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Дело в том, что у нас по 90-м годам проводятся временные выставки, так же, как и август 91-го года. Это временная выставка. По событиям октября 93-го года наши сотрудники тоже собирали материалы, причем по горячим следам, причем с большой сложностью, потому что если в августе 91-го года было легче достать экспонаты в Москве, то после того, как произошли события возле Белого дома в октябре 93-го года, достать материалы было очень сложно. Тем не менее, очень интересные экспонаты были привезены в наш музей, и они выставлялись Дело в том, что у нас есть выставки нового поступления. Это в 99 году действовала выставка, где были представлены, ну, например, из Останкино разбитые двери, из Белого дома, из кабинета Хасбулатова вещи. Вот, так что эти вещи были представлены. Но я думаю, что мы вот идем к тому, чтобы создать постоянную экспозицию, которая будет рассматривать 85-99 год. Но для этого, я еще раз повторяю, нужно, чтобы общество оказывало поддержку музею. Вот опять-таки, возвращаясь к Боннскому музею, насколько государство оказывает помощь в собирательской работе. Например, я там увидел дубовые сиденья, на которых Горбачев и Коль подписали договор о выводе советских войск из Германии. Я спрашиваю, как это? А вот так сразу же представители государства ФРГ договорились с советской стороной, что они эти дубовые сиденья вывозят. Или, например, очень интересный экспонат, я там, например, у них увидел забор, а на заборе висят ключи. Я говорю, а что это за ключи? А вот когда немцы бежали из Берлина, это были события вот 89-го года, 90-х годов, когда уже фактически было ясно, что ГДР прекратит свое существование, они оставляли вот эти ключи на заборе, а это было в Праге. Они бежали через Чехословакию. И вот немецкое консульство, консульство ФРГ или посольство договорилось, что вот из Чехословакии это вывезут. То есть если бы государство бы оказывало такую поддержку, если бы частные лица оказывали поддержку, то, наверное, бы наш музей мог бы уже создавать постоянные экспозиции по этому периоду. Но пока еще недостаточно экспонатов, чтобы мы показывали это достаточно такой целостности и сложности.
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня Марин зовут. Вы знаете, что мне показалась очень странная логика, что у нас где работает человек, там то и имеет. Это, ну хорошо, уже, а если я, допустим, работаю, где просто асфальт делают, я что, буду асфальт оттуда тащить? Странно. Но, во-вторых, вы, наверное, знаете, что у нас пропадают и наши богатства природные, и лес, и вода, и нефть, и алмазы, и золото, и платина, и цветные металлы, и все пропадает. То есть, в общем-то, в таких условиях бесхозной России или России, принадлежащей всей, как блудная девка, они, наверное, вот эта реальность в музеях имеет объяснение. Но это было и до этих ваших событий, которых вы говорите, политических, которым посвящены ваш музей личный. Значит, Фалин вывозил вагонами. Есть свидетельства в прессе. Я читала также, что Антонова вынуждена была сделать каталог коллекции даров, чтобы оттуда не таскали. Люди ходили и брали, как из своего кармана. А ответственность, я думаю, что должна быть только на Петровском и без руководителей. Попробуйте прийти и взять оттуда что-нибудь. Да не может быть такого. Я знаю музейное дело. Никакой рядовой музейный работник, а он не может взять эту коллекцию. У него просто совесть, во-первых, а во-вторых, да, действительно какая-то есть строгая проходная система.
Спасибо, у нас полминуты буквально.
Я понимаю обеспокоенность Марины, но я хотел бы вот только поправить, если позволит она. Не наш личный музей, не ваши политические события. Это наша страна, это наш музей, музей всего общества и всего государства. И поэтому те проблемы, которые происходят в музейном сообществе, это общие общественные проблемы.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Кении совершено нападение на посла России Валерия Югошкина. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Израиль предпочел бы видеть Италию во главе миротворческих сил, которые будут размещены на юге Ливана. Россия завершает сегодня досрочную выплату долга парижскому клубу кредиторов. Общая сумма задолженности – 22 миллиарда долларов. В Москве в воскресенье прошел митинг в память о трех погибших в августе 1991 года защитниках Белого дома. Иран категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана, заявил представитель иранского МИД Хамид Резе Асефи. В Багдаде сегодня должен начаться второй судебный процесс по делу свергнутого диктатора Саддама Хусейна. В Будапеште в воскресенье в результате урагана погибли по меньшей мере 3 человека, около 250 получили ранения. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Александром Смирновым, заведующим научно-экспедиционным отделом Музея политической истории России. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр, ну, предыдущая наша слушательница все-таки затронула тему сложной истории вообще российских музеев, да, которая на последние 100 лет происходит. Вот история вашего музея ведь тоже достаточно сложная, и есть какие-то
вещи. Да, действительно, история музея непростая. И мы считаем себя правопреемниками того музея, музея революции, который был основан в 1919 году, который первоначально располагался в Зимнем дворце наряду с Эрмитажем. До 1945 года он находился в Зимнем дворце. Это был первый музей революции. В его создании участвовали не только большевики, как Луначарский и Зиновьев, но и представители народнического движения. Коллекция музея революции была великолепной, чего там только не было, и вещи декабристов, и знамена Парижской коммуны, и, скажем, пушки, из которых расстреливали декабристов на Сенатской площади. Другое дело, что судьба музея в 30-е годы сложилась трагично, потому что изменялась политика, насаждались новые исторические представления, и музей был подвергнут репрессиям. И сотрудники исчезали из музея революции, и исчезали и экспонаты, потому что коллекция подвергалась чистке. Подвергались в первую очередь экспонаты, связанные с небольшевистской партией, партией эсеров, партией кадетов, по белому движению. И это продолжалось и после того, когда в 1955 году в музее были предоставлены два особняка, особняк Матильды Кшесинской, особняк лесопромышленника Бранта. Коллекция тоже подвергалась чистке. Пожалуй, вот 50-е годы, как это ни странно, хрущевская оттепель тоже для музея оказалась трагической страницей. Часть экспонатов ушла в другие музеи. Вот, поэтому музеи, конечно, последние 15 лет приходится собирать материалы и по советской истории. И нужно сказать, что Музей политической истории России собрал неплохую коллекцию по тем белым пятнам, которые образовались по объективным, независящим от сотрудников музея причинам.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас обыгрываются все эти ситуации с Эрмитажем связанные. Вот, например,
к сожалению, прервался звонок. Ну, может быть, перезвонит наш радиослушатель. Вот вы говорили, что 500 тысяч экспонатов в музее. Да. Что составляет основу коллекции, или нельзя вот так говорить?
Нет, основу коллекции составляют в первую очередь документы и фотографии. Дело в том, что если Музей изобразительного искусства, естественно, делает акцент на картинах, на изобразительном искусстве, то у нас в первую очередь это для посетителя нужно понимать, что нужно настроиться на восприятие документа, фотографии, может быть, какой-то незначительной вещи. Вот иногда говорят о том, что вот мы пришли в Русский музей, мы восхищены. А вот в историческом музее, ой, мы вот так прошли, нам что-то скучновато. Но мы рассказываем об истории. Об истории в первую очередь рассказывают те материалы, которые сохранились. И их нужно научиться воспринимать так же, как нужно научиться воспринимать балет. Потому что известно, что многие люди просто не понимают этого искусства. Поэтому, если некоторые музеи поражают своим убранством, своим интерьером, то здесь, в первую очередь, в нашем музее нужно воспринимать документы, фотографии, может быть, знаки, награды, какие-то вот такие экспонаты, которые, может быть, не поражают внешним блеском.
Ну, вы говорите, что скучно, но ведь политическая история России, особенно последних где-то 100 лет, полна трагических совершенно событий. И даже простые фотографии, которые, я знаю, там у вас висели на одной из выставок, там расстрел кулаков, да, в годы.
Да, действительно, вот есть такая фотография, кулаки роют себе могилу. Вот, и здесь же, вот в этой яме, вырытой крестьянами, стоят те люди, которые будут расстреливать, и те, которых будут расстреливать. Другое дело, что вот нация по отношению к прошлому расколота, и не все люди готовы воспринимать интерпретацию этих событий в сложности и трагичности. Некоторые люди из старшего поколения вот ностальгируют, и поэтому им хочется однозначности, простоты и, главное, никаких теневых оттенков, вот таких темных сторон. И поэтому они считают, что вот очерняют и искажают историю. На самом же деле мы представляем факты, те события, которые были. И нельзя, вот как на чаше весов, сделать равновесие. С одной стороны хорошее, а с другой стороны плохое. Вообще для историка это непредставимо. Нужно показывать то, как это было, без всяких вот этих равновесий.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, ленинградец Сергей. Ну, дело-то вот в чем. Ну, видели мы по телевизору испражнения этих защитников Ельцина, простите за такое. Видели недопустимый журналистский прием, когда показывают допросы в камере следственные людей известных, которые понимают, что ждать-то уже нечего от этого Ельцина. Могут ведь и расстрелять. А вот оправдаться этим людям вот сейчас бы, ваш...
Не договорил человек-то. Ну, это... Я думаю, что оправдаться они уже смогли буквально через несколько месяцев, потому что генеральный прокурор Степанков опубликовал протоколы допросов участников ГКЧП, а потом уже в 90-е годы вышли многочисленные воспоминания и книги и Анатолия Лукьянова, и Валентина Павлова, и Язова. И они имели возможность высказать свою точку зрения на этих событий. Другое дело, что нужно сравнивать воспоминания и Горбачева, и Ельцина, и воспоминания участников ГКЧП. Но я вот призываю все-таки смотреть на исторические события с точки зрения причинно-следственных связей. И не вот... копаться, как вот вы предлагаете, в грязи, а все-таки рассматривать с точки зрения историко-философской и понимать, что те события, которые произошли в августе 1991 года, они имели свои причины, свои обусловленности, свои закономерности. И еще вот один такой момент. Общество развивается, общество не может стоять на месте. И невозможно сказать, остановись мгновение, ты прекрасна, как невозможно остановить молодость. Все развивается, все расцветает, и, к сожалению, все умирает. Поэтому то советское государство умерло в результате революции 89-93 годов.
А вот экспонаты, например, с той стороны баррикад, у вас не рассматривается вопрос, чтобы они тоже были?
Рассматривается, и это задача историка – показывать разные стороны, показывать разных людей. Например, вот если мы рассказываем о событиях начала 20 века, то мы показываем и черносотенцев, и монархистов, и революционеров, и складывается такая цельная общая картина. К сожалению, пока участники ГКЧП не готовы передавать свои экспонаты. Они тоже понимают, что времени прошло еще мало, что их деятельность... Даже те люди, которые вот вроде бы говорят о том, что ГКЧП — это хорошо, они же понимают и видят, что это были за люди, которые, в общем-то, представляли не самую лучшую часть номенклатуры. Та энергичная инициативная часть номенклатуры, она смогла влиться в новый правящий слой и в 90-е годы составила правящую элиту. Ведь Янаев... Крючков, Язов, они представляли все-таки иную часть номенклатуры, которая оказалась на периферии. Они оказались на обочине истории.
О планах вашего музея. Какие планируются выставки, экспозиции ближайшие или, может быть, в долгосрочной перспективе?
Буквально месяц назад мы открыли цикл выставок. Мы открыли первую выставку «Культура и политика». И это достаточно интересная выставка, рассказывающая о том, как деятель культуры на протяжении двух веков участвует в политической жизни нашей страны. Поэт в России больше, чем поэт. Почему это происходит? Особенность это России или это тенденция для всех стран? И вот она открыла серию выставок, которая будет и посвящена политике и взаимодействию с другими элементами общества. Сейчас мы обдумываем выставку «Мода и политика», «Журналистика и политика». Мне вот представляется, что это очень важное для журналистов взгляд со стороны на их деятельность и на их взаимоотношения с политикой. Потом, наверное, будут выставки и спорт, политика, юмор и политика. Вот это такой цикл выставок в рамках власти и общества. Кроме того, мы предполагаем все-таки начать создание постоянной экспозиции, о которой я говорил, 85-99 год. Я думаю, что уже время подходит. Но для этого нужно поработать в архивах. Наверное, еще не все архивные документы открыты именно по 90-м годам. Но мысль такая есть. Ну а в далекой перспективе есть планы расширить музейные пространства и создать большую постоянную экспозицию «Россия и мир на пути к демократии». Я думаю, что в нашей стране ни один музей не представляет историю России на фоне мировой истории. И показать основные вехи не только российской истории, но и мировой истории. Наш музей изначально создавался как музей революционного движения и истории Европы в том числе. Поэтому у нас есть экспонаты по европейской истории 19 века, частично по 18 веку и по 20 веку. Поэтому, может быть, если будут большие финансовые влияния, мы сможем и архитектурно изменить фасад главного входа, расширить наши музейные площади и создать вот такую постоянную экспозицию.
У нас осталось буквально минута. Вы сказали о финансовых влияниях, которые могут быть. Вот отношения музеев и городской власти, и властей, в принципе, как они развиваются, все ли...
Мы федеральные бюджетники, и поэтому, конечно, нам в определенной степени не хватает того, что есть у городских бюджетников, поддержки со стороны города. Но что я хочу сказать, я вот за последние 5 лет увидел, как государство... федеральный центр, выделяет деньги на выставки. И вот если сравнить наши выставки раньше и сейчас, то они отличаются художественным дизайном. Они сделаны на современном уровне, и есть технические средства. Поэтому сейчас деньги на создание выставок есть, и они, конечно, отличаются в лучшую сторону. Другое дело, что зарплаты пока остаются на том же уровне, что были и раньше.
Небольшие.
Небольшие, да, небольшие.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Александром Смирновым, заведующим научно-экспедиционным отделом Музея политической истории России. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главные темы развитие плавания в России и взаимоотношения денежных мешков в российском футболе. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдата необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.